Алло, Харе Кришна.
Хари Кришна, мадам Махан Прабху.
Харе Кришна, Александр.
Спасибо вам большое, что нашли время для общения.
Простите, что долго его искал так, потому что у нас во время майпурской встречи GBC было очень мало свободного времени, честно говоря, даже сил после этих встреч. Так что в Майпуре, хотя я был там 3 недели, но не смог выйти на связь. И вот я позавчера приехал в Бангалор, здесь тоже мне пришлось немножко побегать по своим личным делам. Но сегодня день более-менее свободный. У вас несколько вопросов, я вижу, накопилось. Вернее, у меня накопилось ваших вопросов.
Да, немножко. Вы можете выбрать любой вопрос, на ваш взгляд, являющимся актуальным.
Насколько понимаю, они все очень актуальны. Их актуальность не проходит со временем.
Ну, я просто,
Вернее.
ага, я просто в последнее время стал только задумываться над этими вопросами.
Я сейчас их открою, секунду. Может, вы из них выберете какой-то вопрос, который для вас будет наиболее актуальным сейчас, потому что, в принципе, все они важны, и все хотелось бы обсудить.
Ну вот такой вопрос по поводу бхакти. Я слышал в лекции Гасая Махараджа, что вообще все духовное, что есть, познается с помощью бхакти. То есть посредством преданного служения, прежде всего гуру, да, и преданным, через отношения с ними. Вот. И хотелось бы узнать в этой связи, каким образом, какова может быть технология, алгоритм, как правильно находиться, вести себя вот в этих отношениях служения, которые появляются, как я понимаю, вначале через благодарность. То есть мы слушаем преданных, чему-то у них учимся. В связи вот с этим у нас в сердце возникает благодарность к ним, конкретным личностям. Вот. И вторая часть вопроса, пожалуйста, может, поделитесь, как открывается святое имя в этих вот отношениях с духовным учителем, как святое имя раскрывается как личность, и нам, то есть благодаря этому мы видим истинное видение вещей, то есть мы видим вещи так, как они есть. Может быть, вы поделитесь своими ощущениями от повторения святого имени, как оно раскрывается у вас?
Я понял. Ощущения, я не буду с вами делиться ощущениями, вряд ли мне есть чем делиться. Вот ощущение, как святое имя раскрывается. Но из наставлений Шрилы Прабхупады и из наставлений Ачарьев и Шримад Бхагаватам по поводу первого вопроса, вы написали правильно, все духовное познается с помощью бхакти. Почему? Потому что духовное имеет природу личности, и когда мы имеем дело с освобожденной личностью, то есть личностью, которая не имеет никаких материальных рычагов, на которые можем нажать или надавить, чтобы вынудить личность поступать в соответствии с нашими желаниями. Если мы имеем дело с абсолютной личностью, с абсолютно свободной, Кришна и его преданные, и сама природа Бхакти, согласно описанию Шримад Бхагаватам и комментариям Шрилы Прабхупады, имеет такую абсолютно освобожденную природу. Нет ничего, что мы могли бы со своей стороны сделать, чтобы вынудить их как-то повести себя определенным предсказуемым образом. Если мы имеем дело с такими абсолютно свободными личностями, то единственное, что мы можем делать со своей стороны, это как-то удовлетворить их так, чтобы они благо расположились и открылись. Вот и все. Ну, в принципе, такой же принцип применим, подход ко всем другим личностям. Просто у людей обычно, как психологи знают, есть кнопки, которыми можно пользоваться, и слабости, которыми можно манипулировать, и тем самым вынуждать людей поступать определенным образом. Собственно, материальная психология так на этом и основана, да и любые другие формы взаимоотношений. Но поскольку Кришна абсолютно свободен, и его чистые преданные абсолютно свободны, то единственное, что мы можем сделать, это служить им, пытаясь их удовлетворить, и не оставя условием своего служения какие-то шаги с их стороны по отношению к нам. То единственным нашим мотивом должно быть просто, чтобы они были довольны нами. Именно поэтому Кришна в Бхагавадгите называет бхакти таинством. Это означает, что когда он открывает нам через своих преданных способ его удовлетворить, то тем самым он фактически вручает нам ключи к себе и к пониманию себя. Потому что если вы знаете, как удовлетворить человека, вот это и есть та самая кнопка. Ну, Кришна, правда, сделал здесь условие очень важное. Делает, он говорит, нужно меня пытаться удовлетворить бескорыстно. То есть ничего за это не ожидая. Он отменяет сразу любые мотивы. И поскольку он параматма всех душа, в сердце каждого, он знает точно, чем живет человек и чем он движен. Попытка удовлетворить его, его невозможно обмануть. Поэтому, как только человек отказывается от желания познать Бога посредством бхакти и пытается, и отказывается, и освобождается, очищает свое сердце от каких-то корыстных, сопряженных с бхакти мотивов, вот тогда Кришне интересно иметь с нами дело. И тогда он открывает себя как личность. И как вы задали во втором вопросе, спросили, как именно открывается как личность в святом имени, Ачарья объясняет, что святое имя Господа открывается примерно так же, как открывается бутон цветка. Вначале он сомкнут, мы видим только внешние его листья, которые скрывают сам цветок, зеленый и плотный. Но если мы знаем природу этого объекта, что это цветок просто еще не в раскрытой форме, то мы будем продолжать ухаживать за ним. И постепенно цветок приоткрывает свои створки, мы видим уже в промежутках между ними в просвете цвет лепестков, но еще не полностью форма проявляется. Потом раскрывается цветок, уже мы видим форму его, но, может быть, аромат еще не полностью проявлен. Потом уже аромат раскрывается или проявляется. И в конце цветок начинает, он превращается в плод. И также Бхактивинода Тхакура описывает отклик святого имени на желание и усилия по служению ему и его преданным. Более того, Господь Читания связывает нашу способность служить святому имени и его отклик на наше служение с нашим поведением по отношению ко всем живым существам. Он говорит, что мы должны, Тринада Пису Ничина, вести себя очень смиренно, не ожидая ничего, ни от кого ничего. Тарора Писа Хишина проявляет терпение по отношению к неправильному поведению других. Аманина, не желая, не чувствуя какую-то стоящуюся ценность в себе. В том смысле, что не приписывать себе каких-то заслуг за свое преданное служение Аманина. И не ожидать какого-то почтения к себе за то, что мы делаем в преданном служении. И Манадана, с другой стороны, быть готовым оказывать, то есть, значит, высматривать и оказывать почтение другим за все то, что они делают правильно. И вот тогда Господь Читания говорит, святое имя Господа можно повторять постоянно. Это условие необходимое. И в другом месте Бхактивинода Тхакура в Бхаджане говорит, что поклоняясь духовному учителю, выполняя его наставления, мы рассчитываем, тем самым удовлетворив его, обрести силы, и он как раз говорит о Шакати, обрести силы, как к каждому живому существу относиться с почтением, пропорционально его уровню, потому что разные почтения, то есть разные живые существа в разных формах должны стать объектом разных форм почтения по отношению к ним. Скажем, почтение по отношению к, ну, например, комарам и мухам в комнате проявляется в том, что мы их не вредя им, выгоняем их из комнаты. Это почтение по отношению к ним. Но по отношению к вайшнавам такая форма почтения, выгонять их из комнаты, не вредя им при этом, это не подходящая форма. Мы почитаем вайшнава по-другому. Но в этом баджане Бхактивинода Тхакура говорит, что нужно джатха-джатха или гатха-ятха пропорционально уровню живого существа оказывать почтение. Только тогда табита угаиба харинама суки, я смогу петь святое имя Господа в экстазе, и все мои оскорбления только тогда прекратятся. Но силу на это, Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, мы черпаем у духовного учителя. Он должен дать нам. Как он сакалай самана курит и шакати деху надха джатха джатха. И это поэтому духовное отношение с духовным учителем является ключом или самым главным процессом, определяющим успех на всех остальных. Без отношения с духовным учителем, вернее, даже правильнее было бы сказать, без отношения с вайшнавом, которого мы принимаем как духовного учителя, вот так правильно, мы не сможем убедить Кришну в том, что мы серьезно хотим отношения с ним. И он поэтому будет оставлять себе право и этим правом пользоваться, не открываться нам. Или открываться только до какой-то степени, до того степени, до которой он будет подталкивать нас к отношению с преданными. Он все время в каких бы формах он не проявлялся бы в нашей жизни до вот такого серьезного отношения с духовным учителем, вернее, с вайшнавом как с духовным учителем. До этой степени, до этого момента Кришна будет открываться нам в различных своих формах, подталкивая нас в зависимости от преданного. В форме его наставлений, в форме примера личного, в форме вдохновения, которое мы получаем от вайшнава, в форме непосредственных указаний, которые мы будем от него получать, когда предадимся, в форме посвящения, в форме служения ему, и в форме божеств, святого имени и всех других его трансцендентных атрибутов, Кришна будет проявляться нам после посвящения уже полностью, не будет никаких высших или верхних пределов. И об этом говорится в беседе между Господом Чайтани и Санатаной Госвами. Господь Чайтани говорит Санатаной Госвами, что в момент, когда человек получает дикшу, тогда Господь принимает его равным себе. Но дикшу он очень интересно определяет. Он говорит, что дикша означает атма-самарпан, что означает, что человек берет и предает себя указаниям духовного учителя, это дикша. И в нее, конечно же, как элемент входит также формальное посвящение, формальная дикша, когда мы даем обеты, когда мы получаем святое имя из рук духовного учителя, из рук вайшнава, к которому относятся как духовный учитель. Почему я оговариваюсь каждый раз? Потому что мы не должны думать, что есть какая-то каста духовных учителей. То есть вот есть некая каста, и из нее нужно выбирать духовного учителя. Это не так. Духовный учитель, согласно Шриле Прабхупаде, определяется, и вы об этом тоже сегодня сказали, и в своем вопросе написали, через постепенное принятие наставлений, а через слушание, через благодарность за слушание, вдохновение, применение наставлений к своей жизни и постепенное убеждение в том, что вайшнав какой-то конкретно живет нашим духовным благом лучше, чем мы сами это можем делать. И что через него, через его наставление и проповедь мы получаем опыт соприкосновения непосредственно с духовной реальностью. То есть можно сказать, что Кришне нравится, когда мы слушаем такого преданного, и он откликается неизвестным нам до этого опытом духовной жизни в сердце. Вот это критерий того, что вайшнав, через него Кришна проявляется в какой-то мере. И среди таких вайшнавов, которых может быть много, тот из них, или я также должен говорить, та из них, потому что в нашей сопрадае были опыт, были примеры, многочисленные примеры вайшнави, духовных учителей. Но в любом случае, мы будем говорить тот из них, с этой оговоркой, кто, чьи наставления становятся основополагающими, и кто берет на себя также со своей стороны ответственность за нашу духовную жизнь добровольно, становится, как Шрила Прабхупада объясняет дикша гуру. Это означает, что мы делаем следующий шаг и просим его дать нам Кришну в форме святого имени. Как Джива Госвами говорит, мы недавно обсуждали с вайшнавами, дикша не является, она не необходима для святого имени, он всегда, святое имя свободно всегда, как сам Кришна. И также мантры, которые мы получаем от духовного учителя во время второго посвящения, они не зависят от дикши. Но от дикши, как Джива Госвами и Прабхупада объясняют, зависит наша способность принять их и серьезно им служить. Это обязательство. Поэтому Прабхупада такое серьезное отношение проявлял к обязательствам, которые давали ученики. Он даже говорил, как вы можете не следовать своим обетам. Это же суть взаимоотношений во время заключающейся, во время дикши. Не просто какая-то мистическая трансформация, хотя она тоже существует. Но это обязательство отныне служить, оно добровольно, и поскольку оно добровольно, нет какого-то внешнего барьера, который бы нас заставлял его, как сказать правильно, который бы предохранял нас от нарушения этого обета. Как человек, который стоит на крыше, нет никакого внешнего барьера, который бы заставил, помешал бы ему взять и спрыгнуть с него. Но есть какой-то внутренний барьер. Понимаете, есть внутреннее самосохранение, есть ответственность перед обществом. Все эти вещи удерживают человека от такого глупого шага. И точно так же должно быть внутреннее, питаемое слушанием, повторением и общением с преданными, желание, намерение служить и вера в служение, как в главное, чем заниматься должен я в своей жизни, называется шрада. И вот это является основой, залогом и фундаментом взаимоотношений, в том числе с духовным учителем. Постепенно на этой шраде, как на платформе, мы начинаем строить дальше отношения. И вы тоже их описали. Это благодарность, это привязанность, потом постепенно перерастает в покорность или атма-самарпан, что означает, мы отныне ручаем и говорим, что теперь Гуру Махарадж, если можно вас так называть, Гуру Махарадж, теперь отныне я буду следовать вашим словам в моей духовной жизни и измерять себя по вашим указаниям. Вот так. И это поскольку обоюдный процесс, не даже не обоюдный, а он как бы троюдный, потому что описывает Господь Чайтанья Махапрабху, когда вайшнав во время вот этого посвящения обязуется предать себя духовному учителю в в своих отношениях с ним, то Кришна со своей стороны, который присутствует как свидетель этих отношений, обязуется теперь принимать, он говорит, кари атма самай, теперь я принимаю тебя служением мне непосредственно. Теперь я буду не подталкивать тебя к отношению с вайшнавом, а теперь, опираясь на твои отношения с духовным учителем, буду открывать тебя в своих отношениях с тобой все больше и больше в форме своего имени, в форме мантр, который является также формой божества в звуке и так далее. И он говорит дальше, что тогда дикша преобразует тело человека, он становится пригодным для служения Кришне непосредственно. Чидананда май. Вот примерно так, такой вот механизм. Поэтому и говорите, какова технология и алгоритм, он такой, что мы удовлетворяем, как можем. А как можем, мы спрашиваем духовного учителя, и в зависимости от того, насколько мы удовлетворили Кришну своим служением через духовного учителя или духовных учителей, Кришна откликается нам, и мы получаем непосредственно соприкосновение с ним, с его формой, с его качествами, с его деяниями, с его именем. И это является мерилом того, насколько мы успешны в духовной жизни. Наша привязанность к Кришне в различных формах, в первую очередь в форме его святого имени, который является источником всех остальных. Вот примерно так по поводу первых двух вопросов. И вы также задали вопрос о дикше и шикше. Я частично на него уже ответил, и ответом дополнительно можно сказать в таком, что дикша, не будет искусственного разделения между дикшей и шикшей, или дикши-гуру, шикши-гуру, если мы выбираем дикши-гуру как лучшего из тех, кто шикшу нам дает. Тогда этот вопрос дилеммы между одним и другим снимается сам собой.
Простите, пожалуйста, как выбирается дикша-гуру?
Что дикша-гуру выбирается как лучший шикша-гуру по определению. То есть тех вайшнав, которым дают наставления, я об этом тоже сказал уже. Так Прабхупада объясняет в читании Чаритамрити в Адилиле 1.35, по-моему, в комментарии он говорит, что человек слушает различных вайшнавов, и постепенно тот, кто дает постоянные наставления, наиболее основополагающие, становится дикша-гуру. Мы вправе обратиться к такому вайшнаву, соблюдение вайшнавского этикета, разумеется, с просьбой о дикше, посвящении. В нашем обществе этому есть еще несколько условий обязательных, что если это вайшнав, ученик ныне живущего духовного учителя, то его дикша-гуру должен дать ему не просто разрешение, а приказ инициировать, что является гораздо более сильным, чем там, разрешение. Просто кто-то его стал упрашивать, дайте, пожалуйста, вашему ученику разрешение инициировать. Нет, не так. Он должен приказ дать. Вот. Но такие прецеденты есть. И, как вы сами знаете, Госвами Махарадж, например, ему дал гуру Махарадж его приказ, и Чайтанья Чандрачарану Прабху, несколько других вайшнавов. Но суть в том, я почему это говорю, к тому, что мы не должны замыкать свой выбор, свой голос, ограничивать голос своего сердца при выборе духовного учителя какими-то, как Прабхупада говорит, формальными рамками социальных условностей. Вот так он говорит. Читание Чаритамрити в этом комментарии. Это означает, что мы должны как в выборе духовного учителя руководствоваться исключительно, с одной стороны, наставлениями Шрилы Прабхупады, который описывает этот образ духовного учителя, каким он должен быть, а с другой стороны, накладывая этот образ на вайшнаву, дающих нам наставления, мы должны видеть, в ком из них он звучит наиболее вдохновляющий для нас. Вот так. И тогда эти отношения мы постепенно развиваем, слушаем, задаем вопросы все более и более конкретные, более практичные для нас, применяем полученные от такого вайшнава ответы к себе, к своей жизни, убеждаемся в их действенности. Постепенно мы можем сделать еще один шаг, попросить этого вайшнава дать нам Кришну форму святого имени. Шрила Прабхупада объясняет в 10-й песне Бхагавата о том, что дикша является фактически не какой-то внешним ритуалом, необходимым в том числе, но это, как он говорит, передача Кришны сердца в сердце. Это значит, что мало попросить, нужно еще так удовлетворить вайшнава своим служением, чтобы он захотел дать самое дорогое, что у него в сердце есть, в вашем сердце, вот так. И он описывает пример Васудевы Деваки в этой сфере. И говорит, что никто не может носить Кришну в сердце, не получив его из сердца вайшнава, который его к сердцу носит. Вот так примерно. Это дикша по-настоящему, вот это. А все остальное, внешние ее аспекты, это ритуалы, они необходимы. Мантры, получаемые, святое имя, имена, обеты, которые мы даем, все это необходимые условия для того, чтобы эта передача Кришны сердца в сердце закрепилась и осталась с нами навсегда. Поэтому сейчас, к сожалению, бывает так, что дикша-гуру – это какой-то очень возвышенный, абсолютно недоступный вайшнав, у которого мы получаем через какие-то преодолевая какие-то бюрократические препоны. Опять же, бюрократия, имею в виду в хорошем смысле слова. Даем тесты, пишем какие-то заявления, проходим собеседование, получаем рекомендации, потом сидим где-то на Яге, он нам, нас может видеть раз в год и вообще не знает, чем мы живем и как мы живем. Но это посвящение тоже действует. Если мы к этому правильно подходим, если мы начинаем верим в это вайшнава, опираясь на то, на нашем слушании из его уста Кришны. Так должны выбирать. Но постепенно, по мере того, как наше движение разрастается и становится все больше и больше квалифицированных не только учителей, но и учеников, они начинают правильно выбирать и выбирают тех вайшнавов, которые могли бы их вести по духовной жизни непосредственно. Вот. И это естественный процесс роста наших. Сейчас у нас примерно 70 духовных учителей, но согласно закону ИСКОН, резолюции, принятой в 2014 году, сейчас бремя ответственности за выбор духовного учителя перенесено на учеников, на этот курс, который они должны пройти, ученик ИСКОН. И они должны сами выбирать учителей не из тех, кто уже получил обязательно разрешение инициировать. Хотя, вероятнее всего, если они правильно подойдут к этому решению, то с большой вероятностью их выбор окажется среди этих 70 лет, потому что они, видимо, уже статистически доказали, что именно они наибольше вдохновляют в среднем по популяции людей. Но тем не менее, Кришна же никто не ограничивает этими 70, к счастью. И поэтому вайшнавы должны к выбору дикши гуру подходить именно таким образом, согласно шастрам и наставлению Шрилы Прабхупады и резолюциям GBC. И тогда эта дилемма, которую вы описали, что как бы дикши гуру есть, но получается с ним общение не получается, получается шикши гуру нас будет минимальной. Если мы будем так гуру выбирать. В идеале гуру будет жить недалеко от нас, может быть, в нашем городе или в нашей области. И мы сможем лично видеться с ним. Более того, он будет хотеть видеться с нами лично сам. Спрашивать у нас, как мы живем, проверять, наказывать, если необходимо. Все вот это является нормой, являлось нормой в сообществе вайшнавов в прежние времена. И поскольку ИСКОН такая беспрецедентная организация с таким огромным количеством последователей, с огромным ростом экспоненциально по всему миру, то вот наши вот эти традиции немножко не поспевают за ростом, но они поспеют со временем. Вот так примерно.
Намагамур, можно вопрос вам?
Да.
На курсе ученик ИСКОН мы проходили, нам объясняли, что у нас в ИСКОН шикша парампара. То есть мы получаем дикшу, посвящение у конкретного вайшнава, но вот после посвящения мы можем следовать как дикша, как следовать наставлениям духовного учителя, а также мы можем следовать наставлениям своих наставников, которые находятся на местах, то есть у шикши-гуру, других вайшнавов, которые тоже нас вдохновляют и побуждают действовать. Вот. Вот гуру один – это Кришна, следовательно, наставление шикши не отлично от наставления дикши гуру.
Верно, но здесь есть одно условие необходимое. Если до выбора духовного учителя дикши гуру и получения посвящения, мы вольны принимать наставления, в принципе, у всех вайшнавов в равной степени и постепенно двигаться среди всех этих наставлений к тем из них, которые являются для нас наиболее фундаментальными и основополагающими. Об этом сказали. И вот такого вайшнава мы должны, по идее, принимать дикшу. Так ее правильно принимать. И потом, когда мы получаем дикшу, то мы, разумеется, не отрезаем себя от возможности получать шикшу у всех других вайшнавов, и тех, кто нам давали раньше ее, и тех, кто будет еще давать по каким-то другим новым для нас вопросам. Но при этом, когда мы получаем дикшу и закрепляем таким образом за нашим дикшу-гуру положение главного шикшу-гуру в нашей жизни, то с этого момента наша не просто консультация по каким-то вопросам, вот как мы с вами сейчас разговариваем, а какие-то фундаментальные вопросы, касающиеся нашей духовной жизни непосредственно личной, если мы хотим в них полагаться на помощь каких-то других вайшнавов, кроме нашего дикшу-гуру, то по этикету мы должны спросить разрешение на это. Вот и гуру должен сказать, вот да, я разрешаю, там, допустим. Даже, как говорится в читании Кришна Бхаджанамрити, вернее, даже если речь идет о наставлениях, которые мы получаем от очень старших вайшнавов, допустим, он может быть, допустим, гуру нашего гуру, или он может быть духовным братом гуру нашего гуру, ну какие-то вот уже такие старшие вайшнавы. Даже в этом случае Если мы приняли наставление духовного учителя, то рекомендуется, получив наставление таких великих вайшнавов, приносить их духовному учителю и уже выслушивать их от него, с его корректировкой. Он может сказать: да, все правильно. Более того, он может сказать: вот отныне я тебе даю наставление. Слушай этого вайшнава теперь как меня и не сомневайся в его наставлении, допустим. И это будет наставление духовного учителя. Как я принял своим шикшигуру формально, можно даже сказать. Ну, то есть вначале неформально, а потом я попросил об этом, как бы уже официально, Шил Ниранджана Махараджа. И я попросил об этом разрешение своего духовного учителя. И он сказал: да, ты должен принимать наставление от Ниранджана Махараджа, потому что вот он очень дорог мне, и он, я знаю его очень хорошо, его очень зрелый и возвышенный вайшнав, чистый преданный, поэтому я вот даю тебе указание. Я пришел с этим указанием к Ниранджану Махараджу и сказал, что ну вот, мой гуру Махарадж разрешил, можно мне теперь вас считать своим шикшигуру. И он сказал мне следующую фразу, очень интересную. Он сказал: ну поскольку тебе гуру Махарадж дал твое такое наставление, то теперь это твое служение ему, принимать наставление от меня. Понимаете, да? Очень важно. Вот это вот, это настоящее, вот это правильно. Я сейчас не говорю о каких-то вещах, о каких-то разовых или эпизодических, или даже каких-то практических вещах, по которым можем консультироваться. Речь идет именно о основополагающих наставлениях в духовной жизни. Вот это оформляется вот так обычно. И поэтому Прабхупада говорит в одном из писем ученику Шри Галими Прабу, в 71-м, по-моему, году он написал, что мы должны всех своих учеников, духовных братьев считать гуру, но никого мы не можем считать своим гуру, если он говорит что-то отличное от того, что говорит наш дикша-гуру. Он так говорит. То есть только тогда, когда они говорят созвучно тому, что говорит наш дикша-гуру, мы можем принимать их наставления. И в этом тогда уже появляется очень много разных сценариев. Например, дикша-гуру может быть недоступен в силу того, что у него много учеников и мало времени. И он поручает нас заботам своих старших учеников или заботам других вайшнавов. Или гуру может не быть специалистом по каким-то важным аспектам духовной жизни, например, поклонение божествам. Если это будет нашим основным служением, он может сказать: вот теперь ты по этим вопросам, всем касающимся поклонения божествам, обращайся к такому-то вайшнаву. Это будет твое служение мне, таким образом. Понимаете, да? Вот так. Вот так между ними этот этикет осуществляется.
Мадан Махан Прабу, сколько я могу еще отнимать у вас время?
Знаете, это такого рода вопросы, они не отнимают время, но дают мне время. Потому что я бы только этим и занимался, обсуждая с преданными, слушая и говоря на духовные темы. Поэтому неправильно задан вопрос. Мне важно. Это, собственно говоря, его главная цель в моей жизни, насколько я понимаю. Это общаться с преданными духовные темы в любом положении. Упрошающего, слушающего, говорящего. Неважно. Все остальное вам для этого уже.
Спасибо большое вам. Дармхан Парапу, вот хотел небольшой уточняющий вопрос. То есть получается, если меня вдохновляет какой-то вайшнав, но на данный момент он еще не является инициирующим гуру ИСКОН, то он может со временем при соблюдении определенных условий стать. Я могу он стать дикши гуру, я смогу принять у него прибежище.
Ну так зафиксировано в резолюции GBC. То есть таким образом преданно. Я могу вам даже. Вы по-английски читаете?
Ну, я только учусь.
Ну вот таким образом обычно это осуществляется в резолюции GBC в 2014 году. Это было принято, что если какой-то вайшнав вот так вдохновляет, там описаны все эти стадии очень подробно со ссылками на наставление Прабхупады и Шастра. И потом говорится, что если вот этот вайшнав вдохновляет кого-то, то вредные могут обратиться к местному руководству из конста. Там говорится, за наставлением, за дальнейшим наставлением. Вот так.
Спасибо большое вам. Я постараюсь, обязательно еще раз переслушаю ваш ответ и попробую в этом еще лучше разобраться.
А вы записываете, да?
Да, простите, что не предупредил вас об этом.
Записывайте на видео или на аудио?
На видео. Но если вы хотите, я могу удалить запись, если как бы, ну.
Нет, все нормально. Я ничего, ни о чем секретом не говорю. Более того, если вы сочтете, что эти беседы не являются слишком частными какими-то, а они могут быть полезны кому-то еще, с такими же вопросами вы можете их выложить вполне. Не проблема. Какой еще вопрос?
Спасибо большое.
А вот еще я вижу вопрос по поводу различных аспектов Господа Браман, Параматман, Бхагаван.
Хотелось бы в этом разобраться немножко, вот аспекты абсолютной истины. Что значит осознавать Господа вот в разных его аспектах Браман, Параматмы и Бхагавана? Как я понимаю, осознавать Бхагавана – это чувствовать, что он личность со своими желаниями. Осознавать Параматму – значит, что видеть Господа всех живых существах, его проявления. А вот а что значит Браман осознавать? Поясните, пожалуйста, вот эти три аспекта.
Ну, Господь Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите, подробно описывает в нескольких стихах. Один из знаменитых стихов – это «Брама Бута Прасанат Манашоти Тина Камкшати Самах Сарвешу Бутышу». Описывает человека, который поднимается до уровня Брама Буты, то есть осознания Брамана, не теоретического осознания философского. Люди, которые увлекаются философским постижением Брамана, они, как правило, теряют способность адекватно действовать в этом мире, потому что они видят духовные проды вокруг, с одной стороны, с другой стороны, видят абсолютно бесполезность какой-либо материальной деятельности. Поэтому обычно такие люди сводят любого рода деятельность к минимуму и посвящают себя медитации или философским размышлениям о этой природе, которая полностью их занимает. Это редкие люди, гьяни называют. И они также описаны в Бхагавад-гите. Но в этом стихе Господь Кришна говорит очень интересную вещь. Он говорит, что Брама Бута Прасанатма – такой человек, поднимающий до уровня практического сознания Брамана. То есть практическое сознание Брамана означает, что он по-настоящему понял, не просто теоретически, а он живет на этом уровне. Как есть шутка, что мне очень нравится эта шутка, что в теории нет разницы между теорией и практикой, но на практике эта разница есть. В теории разницы между теорией и практикой нет, а на практике эта разница есть. И в этом отличается теория от практики. Что в теории разницы между ними нет, а в практике есть. Это их отличие. Вот, и они... Такие люди, как Кришна говорит, Брама Бута Прасанатма, они осознают, что они всегда становятся всегда удовлетворены. Прасанатма означает, что они полностью удовлетворены в себе. Их невозможно вывести из состояния внутреннего удовлетворения какими-то пертурбациями материальной природы, которые, как они уже понимают, они не относятся. Нашочати на кангшати – это проявляется в том, что они не стремятся к чему-то. Кангшати означает какие-то сильные устремления к обретению чего-то. И шочити означает не скорбят, когда эти устремления не осуществляются или когда они теряют что-то, что имели раньше. И третья, не знаю, стадия ли это или аспект, я не читал комментарии, является ли это стадиями или просто аспектами, но третий аспект этого описания Кришны, что он говорит, самах сарвешу бутышу, он равным образом относится ко всем живым существам, видит в них самоценность, в каждом. Равно относится как ко всем, как к духовным душам, качественно равным Господу. Вот тогда Господь Кришна говорит, такой человек, вот так осознавший Брамана, то есть не скорбящий без причины, не стремящийся к вещам, которые устремления не стоят и не заслуживают, который всегда удовлетворенный, который равно относится ко всем живым существам, как к духовным искрам. Самах Сарвеш Бутышу Маг Бхактим Лабате Парам, такой человек может по-настоящему бхакти заниматься. Потому что его, с одной стороны, не будет ничего отвлекать, он его не будет сносить его материальными желаниями какие-то стороны, он не будет поддаваться горести и радости по нестоящим этих эмоций вещам. И что очень важно, и мы говорили сегодня об этом, он будет относиться ко всем живым существам с почтением и уважением. И тем самым будет удовлетворять Господа Кришну. Нашотити на Камшати, самах сравеши бутышу, ко всем относится равно. И тогда вот такое отношение ко всем живым существам, как равным ценным искрам Верховного Господа, самого Господа Кришна очень удовлетворяет. Если мы проявляем такое отношение к живым существам, как к частицам Кришны, которые дороги ему, то мы это проявление смирения, потому что мы тем самым показываем Кришне, что мы поняли, что не я один дорог тебе, что все остальные тоже дороги тебе, я не особенный в твоих глазах. Но такое отношение к другим очень редко встречается, поэтому мы становимся особенными, когда проявляем отношение к себе как к ничему особенному не заслуживающему. И Кришне очень нравятся такие скромные, смиренные, преданные. И тогда у нас появляется возможность заниматься бхакти, служением ему. И Господь Капила Дева также в третьей песне Бхагаватам говорит, что человек, который как бы служит Кришне, но при этом не признает или не действует с оглядкой на его присутствие в сердце каждого живого существа, такой человек своим бхакти фактически просто выливает масло в золу. Вместо того, чтобы выливать его в огонь, он льет его в золу. И поэтому его бхакти, она очень условная, и Кришна не очень сильно удовлетворяет. Может быть, удовлетворяет его перспективами дальнейшего развития, но не своим нынешним уровнем. Поэтому это означает осознавать Брахман для нас. Но с философской точки зрения, эти три аспекта Брахман, Параматма и Бхагаван связаны как три степени, можно сказать, детализации Господа. Об этом Шрила Прабхупада часто в лекциях говорит, приводя пример с горой. Гору мы видим на расстоянии, как какую-то достаточно далекую массу, просто силуэт на горизонте. Мы приближаемся, видим ее очертания, складки местности, видим какие-то детали на ее поверхности. И когда мы приезжаем к горе вплотную, мы можем саму гору уже не видеть, можем даже находиться на ней, и не видеть ее очертания, но видеть, кто же на ней живет, и общаться с ними. И вот это Прабхупада приводил как пример трех аспектов. Или другой пример, который приводится также Шрилы Прабхупадой и Господом Капилой Девой в третьей песне Бхагаватам. Это пример с молоком, которое воспринимается разными чувствами. Можно видеть молоко, как белую жидкость, можно слышать молоко, звук его, льющийся молока, например. Можно или слышать звук молоко, голос человека, называющего по имени. Можно нюхать молоко, ощущать его аромат, можно прикасаться к нему, ощущать его температуру, холодную или горячую. Но одно чувство, которое называется вкус, оно воспринимает молоко таким, какое оно есть для нас. Вот это его высшее проявление. Молока для нас во вкусе. Все другие аспекты также правильны. Они объективны, но они не дают такого же удовлетворения соприкосновением с нами, как вот этот аспект. И поэтому Шрила Прабхупада сравнивает бхакти со вкусом, который Кришна как бы на вкус воспринимает. А все другие органы восприятия, звук, зрение, осязание или запах, они тоже воспринимают тот же самый объект, но по-другому, поэтому дают нам полного соприкосновения с его главной сутью. И то же самое, то есть, поэтому, когда мы применяем аспект познания гьяна, философский, разум к Богу, задумываемся над источником всего сущего. Вот Бог один, воспринимаемый философским познанием, гьяной или разумом, воспринимается как Брахман. Это то, как Бога видят через разум. Брахман — это Бог, воспринимаемый через разум. А Параматма — это то, каким образом Бог предстает перед внутренним взором йога, правильно медитирующего на Бога. Как тот, кто объединяет все в этом мире, придает ему движение, цель, как тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, тот, кто дает всем живым существам чувства, память, знание, забвение. Вот это такая активная личность, но активная, она формально активная. То есть она в своем деловом проявлении, можно сказать, здесь. Как судья в суде, он как бы личность руками, ногами движет, головой мотает, слова произносит, но при этом он безличное олицетворение закона, он не имеет права выражать каких-то личных преференций к суде, хотя вроде и личность. Поэтому Прабхупада называет Параматму безличное проявление Параматмы иногда. В том смысле, что личность ее, она есть, как бы в форме лица и голос, но она не проявлена по отношению к нам, потому что она должна выражать общий, абсолютно справедливый вселенский закон. А Бхагаван — это то, каким образом бхакти, то, таким образом Бог предстает перед нами глазами бхакти. Когда мы удовлетворяем его своим отношением, он проявляется перед нами тем, каким он хочет, чтобы мы видели его в взаимоотношениях с ним. Вот так. Там есть несколько других еще форм. Есть вишварупа — это то, каким образом Господь предстает перед лицом людей, занимающихся проведением жертвоприношений, карми. Вот. И много других форм есть разных Господа. Но вот основная такая. Такое объяснение.
Мадан Махандрова, можно вот про Параматму еще уточнить? Текст из Бхагавадгиты 18.62. Перевод такой, что полностью предайся ему, потом Акбара, ты по его милости, ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители. Там говорится, что в комментарии Шрилы Прабхупады объясняет, живое существо должно предаться верховной личности Бога, Господу, который пребывает в сердце каждого живого существа. То есть, получается, нужно предаться Параматме?
Здесь не говорится Параматме. Господь пребывает в сердце живого существа в образе Параматмы, но предаемся Верховному Господу. На самом деле, в этом нет никакого противоречия, потому что Прабхупада объясняет, как Параматме можно предаться. Он дальше объясняет в одном из последующих стихов, по-моему, 90-63, в этом же стихе, что нужно предаваться Господу через посредством духовного учителя. То есть он говорит, что духовный учитель является внешним проявлением, не здесь, но он вообще говорит, что и духовный учитель является внешним проявлением параматмы. И мы знаем точно, чего хочет нас параматма через наставление духовного учителя. Более того, мы недавно как раз на этом, об этом говорили в Майяпуре на лекции, где Шрила Прабхупада говорил, мы читали, цитировали, вернее, его комментарий, и Шрила Прабхупада говорит, что принятие серьезного наставления духовного учителя – это равнозначно тому, чтобы увидеть Господа лицом к лицу. Вот так он говорит. Поэтому между этими двумя вещами нет противоречия. Есть люди-мистики, которые стараются познать параматму в своем сердце и понять, что она хочет от них, но хочет она от них одного параматма, чтобы они предались чистому преданному Кришне, занялись чистым преданным служением под руководством. Вот к этому она их подводит. И поэтому сам Господь Кришна говорит также в Бхагавад-гите, что из многих людей, которые, как он говорит, «Манушим сахасришу каштинья тати ситхай», из многих тысяч людей может один стремиться к совершенству, достигший совершенства, два или один поистину познал меня. И он объясняет, что это значит, что через много рождений такие люди принимают, понимают, что я Васудева, присущий, в виде сущий Верховный Господь. Такая душа очень редка. Но как практически такое понимание приходит к человеку, Господь Кришна объясняет в знаменитом стихе 4.34 в Бхагавад-гите, где он говорит, что для того, чтобы познать такую истину, нужно обратиться к истинному духовному учителю. Вернее, даже говорит конкретно, Прабхупада приводит в единственном числе, но Бхагавад-гите сама говорит во множественном числе, духовным учителям. Гьянина, Ахтатва, Даршина, они, эти люди, могут дать тебе знания, поскольку узрели истину. И в следующем стихе Кришна описывает, что происходит с человеком, который так правильно обращается к ним, с смирением, с вопрошением, служением. Он получает от них истину, благодаря которому Кришна объясняет, ты можешь увидеть меня во всех живых существах, и все живые существа, как мои неотъемлемые частицы. Тогда ты никогда не впадешь в иллюзию. Вот это он объясняет как результат обращения к истинному духовному учителю. Поэтому да, мы предаемся параматме в сердце, принимая наставление духовного учителя. Тогда мы сможем точно знать, что он хочет от нас, параматма. Но здесь, в этом стихе, который процитировали в комментарии, Прабхупада говорит, предаться Верховному Господу, который в сердце находится. И мы уже объяснили, что это тот самый Верховный Господь, нет как бы трех Бхагавана, Брахмана и Параматмы, трех разных каких-то раздельных ипостасей. Это три аспекта одной и той же личности. И они проявляются в нас в зависимости от того, какой из трансцендентных путей познания, гьяну, йогу или бхакти мы применяем к нему.
То есть правильное равное отношение ко всем живым существам будет только на уровне Брахма-Бутты?
Да.
Ага. Слушай, пожалуйста, вот постичь абсолютную истину возможно только постигая последовательно все три ее аспекта.
Не обязательно, что человек должен обязательно проходить через ступени познания Брахмана и Параматмы, Бхагавана. Человек, который уже поклоняется Кришне, даже если он даже не знает ничего об этих аспектах Верховного Господа, если он просто поклоняется Кришне по своей чистосердечности и простоте душевной, как Прабхупада объясняет Шримад Бхагаватам, он уже достигает результатов постижения всех их. Он может не сосредотачивать свое внимание последовательно и постадийно на одном, другом и третьем, но результаты постижения всех этих аспектов Господа обретет или она. В качестве примера приводятся женщины Двараки, которые были настолько простодушны и чисты своим сердцем, что когда они говорили про Кришну своими женскими, может быть, даже эмоциональными словами, через их слова струились звуки вед, которые были более приятны для ушей, чем сами веды. А брахманы в предыдущем стихе говорят, они там судились и рядились вообще. Кришна, он сагуна или ниргуна, и Абхагавата обладает он качеством или нет, можно ему давать благословение или нельзя, потому что если он ниргуна, как ты ему благословение дашь? Если сагуна, то можно и даже нужно, поэтому у них было непонимание того, как правильно относиться к различным аспектам личности Бога, но когда о нем говорит живой, о нем говорит вайшнав или вайшнави, преданный, который имеет любовь к нему, из любви, то он все понимает правильно. Он понимает, что Кришна вечен, брахман. Он понимает, что Кришна вездесущий, всегда слышит мои молитвы и мои слова, обращенные к нему, параматма. И он готов вступить в взаимоотношения со мной, со своей стороны, которые меня полностью удовлетворят во всех отношениях, Бхагаван. То есть как бы эти виды постижения уже включаются автоматически в сам процесс бхакти. Очень красивый пример в этой связи приводится. Пример картины, нарисованной на холсте. Если картина нарисована на холсте, то и холст, и краски уже подразумеваются. хвост – это как бы основа бытия, это то, что Брахман воплощает в себе сад, аспект бытия трансцендентного. А Параматма воплощает в себе аспект трансцендентного сознания или знания, чит. То есть, ну, она одновременно и существует, поэтому там и сад, и чит. Невозможно осознавать, не существуя. Нельзя думать, если тебя нет. Поэтому Параматма, она одновременно и сад, и чит. Брахман просто сад. Брахман, Параматма, сад и чит. Но результат правильного использования бытия и сознания, и ананда, блаженство в взаимоотношениях, воплощает в себе Кришна. Поэтому, когда мы вступаем в взаимоотношения с Кришной, блаженной, то блаженство – это аспект сознания, а сознание имеет бытие как неотъемлемое, необходимое условие для себя. Поэтому и другое, и третье уже есть в ананде. Ананда должна испытываться кем-то, сознающим, а тот, кто сознающий, должен существовать. Поэтому и сад, и чит, и ананда уже включены в ананду автоматически, как картина, нарисованная на холсте. Холст там есть, и краски есть. Но холст – это Бхагаван, это, вернее, Брахман, краски – это Параматма, а картина – это Бхагаван. То холст, и краски, и картина – все есть в картине. В холсте нет, и в самих красках тоже нет. Пока всего. А картина – это полное проявление того и другого. Поэтому человек не обязательно должен отвлекаться. Есть люди, которые идут таким путем в силу каких-то своих личных привязанностей или склонностей из прошлой жизни, гьяни, которые должны вот так вот постепенно пройти через разные уровни. И в этом нет ничего плохого совсем. Напротив, это очень даже хорошо, и Кришне нравятся такие люди, обращающиеся к нему, как гьяни, которые хотят абсолютно истину познать. Но познав ее, они уже не отвлекаются на что. И уже не думают на тех вещах, об этих вещах особенно. Для них, как Прабхупада пишет в третьей песне Бхагавата, там даже вопрос постижения Господа уже не актуален, потому что они уже живут отношениями с Ним. Для других людей он непостижим, потому что он в принципе непостижим, а для преданных он непостижим, потому что ни на постижение его не откликается, они просто общаются с Ним, не постигая. И Кришна говорит про таких преданных в 11-й песне Бхагавата, там «Знают они, кто я, не знают». Где я, как я и кто я, они могут не знать ничего этого, но если они служат мне с любовью и преданностью, такие преданные самые дорогие. 11-я песня Бхагавата говорит об этом Удаве. Гьятва, гьятва, тхайо ваймам, яман яшчасми ядришага. Бажаня нанья бавина, сами юпитам амтага. Такие преданные, которые знают они, кто я, и где я, и как я, не знают они, кто я, где я, как я, но если мне служат, они самые лучшие.
Ага. То есть на нашем уровне предаться служить Кришне, означает предаться духовному учителю?
Под руководством духовного учителя, да. И служение духовному учителю также является одним из аспектов служения Кришне. Но мы должны понимать, мы служим не человеку с его какими-то там особенностями характера и чем-то еще. Мы не телу служим. Мы служим инструментом, мы служим тому, кто является инструментом в руках Кришны. И поэтому есть даже в шастрах предписание того, что должен делать ученик, если духовный учитель перестает быть инструментом в руках Кришны. Как от него нужно, в каких случаях отказываться, например, тоже есть указание в шастрах. Потому что живое существо, духовный учитель – это живое существо, это джива, у которого также есть свобода воли. И, как правило, такие возвышенные вайшнавы свободы воли не злоупотребляют, остаются верными инструментами в руках, но бывает всякое. И поэтому шастры также предусматривают сценарий вот в таком случае. Поэтому мы служим Кришне через духовного учителя, служим ему как дорогому слуге Кришне. Вот так.
Спасибо. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, Дамахан Прабу, вопрос про выбор Шикша Гуру. Вот у меня нету Дикша Гуру, например, да? Но который бы мог меня благословить на принятие наставления другого вайшнава, как Шикша Учителя. А от кого мне получить благословение? Например, в моей ситуации мне очень нравится слушать вас, вашими объяснениями и наставлениями мне хочется следовать. Как мне правильно поступить, получить благословение, чтобы вас принять как шикша-гуру? Как бы, вот, чтобы вы им стали.
Ну, спасибо вам большое за доверие, Александр. И здесь общая рекомендация такова, и она очень правильна для всех, абсолютно применима, что мы слышим наставления Шрилы Прабхупады, его книги читаем внимательно, и мы стараемся также найти в его наставлениях, вернее, не так, мы стараемся найти созвучие в наставлениях других вайшнавов, созвучие наставлениям Шрилы Прабхупады. Мы стараемся увидеть, где и через кого наставления Прабхупады становятся нам ясными, доступными, вдохновляющими нас на практические усилия в преданном служении. То есть в этом смысле Шрила Прабхупада нам дает свое разрешение слушать кого-то. Когда мы знаем, что он говорит, и пытаемся найти вот то, что он говорит, с максимальной степенью детализации для нас или практического применения в словах других вайшнавов. Вот так. И мы можем, да, то есть у нас это право есть. Нам не нужно спрашивать право, оно приходит к нам, когда мы вчитываемся или слушаемся наставления Шрилы Прабхупады и пытаемся понять их глубже. И это желание нам открывает в наших глазах тех преданных, которые, может быть, поняли его наставление чуть глубже, чем мы. И мы обращаемся к ним за совершенно правомерными разъяснениями.
Спасибо большое.
Вот так.
То есть нужно просто внимательно слушать Шрилу Прабхупаду, искать созвучие его наставления, наставления других вайшнавов.
Шрила Прабхупада дает наставление, и в ком-то мы слышим эти наставления Шрилы Прабхупады наиболее ясными, актуальными для нас, созвучными. И мы общаемся с теми преданными. Их может быть много. Ни один, ни два, ни три, их может быть много. И постепенно через них, как я сказал, через таких преданных, которые проповедуют и которых мы слушаем, уже проявится наше более конкретное наставление, отношение с духовными наставниками. Вот так примерно.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Александр.
Продолжим.
Знаете, вот здесь, наверное, мне уже нужно будет закончить, потому что меня ждут в другом месте сейчас. Там я сейчас нахожусь в доме одной семьи, и они меня уже позвали примерно час назад, но я сказал, что у меня будет разговор. И я не хотел этот разговор торопить, но с другой стороны, я не хочу заставлять их ждать больше, чем час. Поэтому, если вы позволите, можем на этом закончить, но мы продолжим. Еще у вас есть несколько вопросов, которые пришли, и мы можем продолжить обсуждение следующих вопросов в следующий раз. Мы обязательно найдем этот раз.
Спасибо вам большое, очень ценные ответы были, я очень счастлив. Вот, спасибо
огромное.
Я буду рад увидеть, услышать вас снова, готов ждать, сколько потребуется, и надеюсь, эта встреча состоится.
Да, обязательно. Хорошо, спасибо, мы встретимся обязательно в скайпе, может даже наяву. Спасибо большое за очень интересные вопросы, актуальные. Харе Кришна.
Харе Кришна.